Кир Булычев. На полпути с обрыва. Старушка сидела на скамеечке возле эстрады, наслаждалась легкой музыкой и не спеша обсасывала пышный ком мороженого, норовивший стечь по вафле конического стаканчика.
«Простите», — Кора присела рядом с ней.
«Но, может быть, тот капитан упал в кусты у моря? Там осыпь и кустарник».
«Ваша трезвая хорошенькая головка не хочет мириться с легендами», — засмеялась старушка. «Я также была к ним скептически настроена. Тогда еще я отыскала сына одного из тех, кто гнался за капитаном. И легенда получила для меня неожиданное воплощение в виде старого горбатого пенсионера. Он тысячу раз слышал эту историю от своего отца. Оказывается, когда этот капитан прыгнул на своем коне с обрыва, этот безумный поступок видели рыбаки, что скучали в лодках в бухте. Неподалеку от берега в тот момент проходил авизо, то есть посыльный корабль из Севастополя. Из борта этого корабля также был виден самоубийственный акт белогвардейца. Кстати, он был описан в севастопольской газете «Голос Тавриды» и в симферопольских новостях. И все в один голос утверждают, что до моря капитан не долетел и на камне у берега не падал. Десятки людей видели, как он буквально растворился в воздухе. Одно мгновение — он летит, следующее — воздух пуст. Представляете?»
«Нет», — призналась Кора, — «не представляю».
«Единственное разумное объяснение, — сказала бабушка, хрустя стаканчиком, — это превращение Покревского в птицу, в орла».
Кора поняла, что бабушка предпочитает верить в легенду. Что ж, ее дело. Надо уважать или, по крайней мере, не высмеивать старческие причуды.
«Вы хорошая девочка», — сказала старуха. «Другая на вашем месте не удержалась бы от издевки».
«Мне уже приходилось видеть разные чудеса», — сказала Кора. «Это я только кажусь молодой. На самом деле внутри я старше вас».
«Чудесно сказано», — обрадовалась старушка. «И сколько же тебе лет, моя старушка?»
«Мне скоро будет 20. А моей подруге Веронике уже исполнилось».
«Вы студентки?»
«Да, мы учимся в Суриковском институте. Это был такой древний живописец, хотя как художника я его не признаю».
«Я слышала о нем», — согласилась бабушка. «Он хороший колорист».
«Он никуда не годный колорист», — возразила Кора, «потому что подчинял художественные задачи задачам социальным, а это смерть для искусства».
«И Вероника учится с тобой?»
«А где же еще?» — удивилась Кора. «Мы с ней вместе жили в детском доме и вместе оттуда вырвались».
«Разве в наши дни есть детские дома?»
«Для галактических найденышей».
«А, помню, я где-то читала об этом. И, кажется, одна из воспитанниц стала наследницей какого-то сказочного состояния».
«К сожалению, не я», — ответила Кора. «Но, к счастью, Вероника. Ее папа был самым крупным филателистом в Солнечной системе. Он погиб, а Вероника живет теперь на процент из коллекции. Но ведь скучно просто так сидеть. Поэтому она решила стать самой обыкновенной».
«Правильно», — согласилась старушка. «Вот я по происхождению, например, из семьи Романовых и прихожусь правнучкой последнему претенденту на престол. То есть я живая носительница романовских генов».
«Так займите престол, никто не будет возражать».
«Будут», — сказала бабушка, — «завистники всегда найдутся. К тому же престол стоит в Петербурге, а мне больше нравится крымский климат».
бравый моряк из местных, возможно, из Севастопольского флота-музея, пригласил Кору танцевать и принялся не в такт рассказывать ей о том, насколько она красива. Кора попросила его говорить комплименты в такт, но у морехода не нашлось музыкального слуха. Когда она вернулась к скамейке, наследница престола уже ушла, и Кора, оказалось, не знала ее имени. А ведь наследниц престола следует именовать по имени-отчеству. Потом Кора отыскала инженера Всеволода. При свете фонарей его лицо казалось более суровым, чем днем. Глаза спрятались под крутыми надбровными дугами. «Вы не танцуете?» — спросила Кора. Музыка замолкла, цикады вопили хором, стараясь заполнить паузу. В кустах заверещала незнакомая птица. «Я давно не танцевал», — сказал инженер. «Танцы изменились? Даже смешно. Между нами гигантская разница в возрасте. По крайней мере, с вашей стороны».
«Лет 10», — сказала Кора.
«Я уже догадалась, что это вовсе не разница.
Пушкин был куда старше Натальи Николаевны».
«И чем все это кончилось?» — заметил инженер. У него были красивые руки с длинными сильными пальцами, как у хирурга или взломщика сейфов. Тут же, конечно, возникла Вероника, словно поджидала в кустах.
«Всеволод не будет танцевать», — сообщила она подруге. «Мы хотели пойти к морю. Пошли, Сева».
Вероника засмеялась нарочито низким голосом соблазнительницы. Кора запрезирала инженера, который тут же покорно позволил себя увести по темной аллее к морю. Темные аллеи, где-то ей попадалось такое название. Наверное, американский фильм ужасов. Темные аллеи. Почему, когда тебе нравится мужчина, сразу возникает какая-нибудь пустоголовая Вероника, которая переползает с курса на курс только потому, что умеет мило улыбаться стареньким, сластолюбивым доцентам или намекать на свое бешеное богатство пожилым дамам-преподавательницам. А сама... Кора постаралась остановить в себе поток мелкой ненависти к подруге. Не нужен ей этот инженер, который еще толком не успел произойти от гориллы, и пускай он не изображает из себя интеллигента, у него это получается неубедительно. Так же неубедительно, как его заверение в том, что он умеет изобретать махолеты и птицелеты, аппараты девичьей мечты. Но от таких чувств инженеры не возвращаются. Они остаются на берегу моря, в обществе твоей чернокудрой Вероники, которая, надо признать, первой заявила свои права, застолбила этот участок дикой растительности с сомнительными золотыми россыпями. Опять появился моряк. Глаза у него пылали. Он готов был переплыть Черное море ради любви такой девушки, как Кора. Но Коре не хотелось, чтобы случайные моряки плавали ночами по Черному морю. И она пошла домой. Вероника заявилась поздно, когда Коре уже удалось себя усыпить, и даже сердце не билось от ревнивого бессилия. Надо отдать Веронике должное. Она была достаточно уверена в себе, чтобы не придумывать подвигов, которых не было.
«Я ему говорю, послушайте, как бьется мое сердце», — доносилось сквозь сон. А он убирает руку с моей высокой груди и рассказывает о том, насколько махолет экономичнее флайера. Я ему предлагаю искупаться в первозданном виде, а он отвечает, что не хотел бы меня смущать. У него начисто атрофировано чувство юмора. Ну что ж, впереди еще почти месяц. Неужели я не сломлю его сопротивление и не уложу его к себе на грудь в лучших борцовских традициях?
Кора не ответила,
ибо любой ответ был бы или груб, или неискренен. Вероника ушла к себе и скоро погасила свет. Кора подумала, как она любит подругу, но больше, когда той не везет в любви. С утра обнаружилось, что инженер Всеволод исчез. Уехал в Симферополь получать свои летучие игрушки. Обещал быть к вечеру, чтобы завтра их продемонстрировать друзьям. Он решил испытывать их над обширным склоном Ай-Петри, где воздушные потоки разнообразны и опасны, что и требуется для настоящего испытателя. И день тоже не задался. Ветер дул такой, что гнал по полого идущей к центру поселка улицы листву и ветки. Где-то выше он набирал звук, оттого гудел, как эолова арфа. Кора подозревала, что он гудит, как эолова арфа, хотя никогда ее не слышала и даже не видела. Ветер был злым, горячим и сушил кожу, будто прилетел из какой-нибудь Сахары, которой нет дела до наших отдыхающих. На Веронику такая погода оказывала удручающее влияние. Когда же она, заявившись на пляж, не обнаружила там Всеволода, то тут же заявила, что забыла дома недосмотренную кассету и жить без нее не может. Она вызвала из Симферополя аэротакси, чтобы поскорее долететь до Москвы. Миша Гофман упросился ее сопровождать. Его ждали в Москве творческие дела. Поступок Вероники в мгновение ока разрушил иллюзию замкнутости крымского мирка. Он оказался лишь тем, чем был на самом деле. Продолжением настоящего мира, щупальцем действительности. И за это Кора была обижена на Веронику. Ведь обещали друг дружке ни за что не мотать в столицу, иначе отдых не получится. У моря было неуютно. О купании и речи не шло. Зеленая возлюбленная охотника Гранта почему-то плакала. Кора решила, что она жалеет своих родных, убитых Грантом по ошибке. Потом Грант ее увел. Кора тоже потихоньку сбежала от остальных и пошла наверх к птичьей крепости. Бог знает, что ее туда влекло. Может, просто хотелось посидеть с бабушкой, послушать ее низкий надтреснутый голос знатной дамы. Наверху, на скамейке над обрывом, никого не было. Но лежала открытая книжка, аккуратный репринт «Опасных связей». Кора почему-то решила, что оставить его могла лишь старушка, имя которой ей так захотелось узнать. Кора уселась на скамейке. Небо было огромным. По нему неслись рваные, суматошные облака, будто спасались от ненастья. Пахло дождем, но облаков на него не хватило. Они лишь пугали ливнем. «Кора!» — раздался знакомый голос. «Давно не виделись, моя девочка!» Рядом с ней на скамейку уселся сам комиссар Мелодар, начальник земного отдела Интергпола, то есть интергалактической полиции, человек, от одного имени которого падали в обморок известные разбойники и наркобароны. Коварный, но справедливый, осторожный, но отважный, вездесущий, но неуловимый, жестокий к врагам и не всегда справедливый к друзьям, Мелодар был личностью удивительной, порождением сложностей, достижений и проблем 21 века. Кора была знакома с комиссаром, потому что росла на детском острове, в приюте для галактических сирот, детей, подобранных или найденных, черт знает в каких уголках галактики, и неизвестно откуда произошедших. Этих детей побаивались, потому что было неизвестно, почему и кто их подкинул нашей хрупкой цивилизации, и бывали случаи, когда опасения оказывались обоснованными. Этот приют подчинялся Интергполу, и потому Мелодар сам курировал остров, подстегивая и воодушевляя работавших там психологов и генетиков. 3 года назад, когда решался вопрос о наследстве Вероники, комиссару потребовалась добровольная помощь Коры. Кора в ходе этого приключения неоднократно рисковала жизнью, но вышла из испытаний с честью. Отпуская Кору на волю и даже выполнив обещание, установив ее настоящее имя и найдя ей бабушку Настю на земле, Милодар пообещал, либо пригрозил, что их встреча не последняя. Из такого материала, как Кора, и делаются агенты Интерпола. «День наступит», — утверждал комиссар, «и Кора добровольно или почти добровольно станет сотрудником Интерпола». Но пока этот момент еще не наступил. «А вы что здесь делаете?» — спросила Кора Милодара. «Тоже отдыхаете?»
«Это было бы преувеличением», — признался Милодар. «Но я бы отдал месяц жизни за то, чтобы сейчас отдохнуть 2 недели.
«А разве у вас не бывает отпуска?» — спросила девушка.
Она даже вдруг пожалела, что эту встречу не наблюдает инженер Всеволод. Хотя откуда ему знать, что скромного вида невысокий мужчина с копной курчавых черных с проседью кудрей на самом деле всемогущий комиссар Милодар?
«Покой нам только снится», — ответил какой-то цитатой комиссар.
Коре показалось, что воздух чуть шевелится над торчащей коленкой облаченного в шорты и футболку комиссара. «Это вы или ваша голограмма?» — спросила Кора.
«Есть вещи, которые не обсуждаются даже с агентом», — ответил Милодар.
Тогда Кора не стала обсуждать облик комиссара, а спросила: «Если вы не отдыхаете, значит, вы на работе. И кого мы ловим?»
«Мы никого не ловим», — ответил Милодар. «Мы встревожены».
«Чем?»
«Возможной встречей с параллельным миром», — ответил комиссар.
«Еще этого мне не хватало!»
Он не стал уточнять проблему, но предупредил Кору. «Ты мне можешь понадобиться, девочка».
Тут же вскочил со скамейки и поспешил к кустам, сквозь которые Кора увидела знакомую фигуру последней Романовой.
Старушка скромно дожидалась комиссара, и тот на ходу крикнул ей: «Но куда пропала Ксения? Не могу же я терять день из-за твоих причуд!»
«Это не причуда, мой мальчик, а моя работа», — ответила бабушка.
Беседуя с ней, комиссар удалился по тропинке. Оказывается, они знакомы, как тесен мир, и никому, кроме Вероники, об этом не расскажешь. Впрочем, какой смысл ей говорить, когда она вся погружена в свои сердечные дела? Да и вряд ли комиссар обрадуется, если Кора будет рассказывать о встрече с ним. Ведь главный принцип Интерпола — держи язык за зубами. И если бы можно было это нарисовать, наверное, язык за зубами стал бы гербом этой организации. А старушка хороша. Наблюдательница за хищными птицами. Нет, она наблюдала за совсем другими хищниками. Но не пошутил ли Милодар?
Если принять его слова всерьез, то окажется, что среди нас появились существа из параллельного мира? А кто это? Как их можно увидеть? И какова роль Ксении Романовой?
Кора поглядела в небо.
В вышине, под самыми несущимися вдоль обрыва облаками, метались чайки.
Бабушка наблюдала за хищными птицами. А может быть, эти птицы и есть вестники из неведомого мира? Шуршали листья, где-то посыпались камни, ударил колокол в далекой церкви. Мир казался таким устоявшимся и надежным, а параллельных миров не бывает.